это программа «Саундтрек». У микрофона Станислав Анисимов, звукорежиссер Елена Королева. И сегодня мы отправляемся в спектакль «Путешествие для детей и взрослых», созданный художником Верой Мартыновой. «Девочка со спичками». А сопровождать нас будет музыка композитора Дэвида Лэнга. Главная героиня – девочка со спичками, преодолевающая трудности и невзгоды, чтобы попасть в волшебный мир надежды, света и тепла. О том, как все начиналось, рассказывает Вера Мартынова.
Я начала искать композитора, а у композитора уже искать музыку. В связи с этим начала слушать, что пишут вот у нас, наши московские, петербургские, разные композиторы. Слушала, ну вот что-то вот как бы не то было поначалу мне. И я была на концерте в Большом зале консерватории и увидела в Большом зале, с балкона смотрела, был огромный по составу концерт, человек 50 хора или больше, я не знаю, они пели там Баха или Шпиги, если я не ошибаюсь. И перед вот этой группой хористов была очень маленькая, тоненькая, хрупкая девочка. Вот эта маленькая, хрупкая, тоненькая девочка, которую еле видно там на этой сцене, это Катя Антоненко. Я решила с ней познакомиться в связи с тем, что маленькая, хрупкая девочка, которая руководит огромным оркестром, ансамблем, да еще при этом не просто дирижирует, она еще при этом его держит, как мне уже сказали. Это тот человек, с которым я должна познакомиться. Просто должна. Там возраста 20 с чем-то лет. Я пригласила Катю на чашечку чая. Выяснилось, что у нее вот есть ансамбль «Интрада». Они поют прекрасные, сложнейшие штуки. Просто сейчас не одни из лучших, а, наверное, сейчас лучшие, потому что других коллективов подобной «Интраде» нет. И Катя Антоненко долго со мной говорила о старинной музыке. Я сказала, что мне хочу делать проект. Может быть, это старинная музыка, это рождественский период. Мы думали, может быть, Бах, может быть, действительно Респиги, может быть, Монтеверди, не знаю. Но я очень сильно интересуюсь современной музыкой. Я сказала, что мне интересна современная. Сказала, ну, к сожалению, никого не знаю. Вот только вот один вот композитор вот в прошлом году, вот что-то такое вот мы исполняли там один разочек. Это был Дэвид Лэнг. Я послушала Дэвида Лэнга «Страсти по девочке со спичками». Такое произведение. И мне ужасно понравилось. Мне показалось, что это очень правильно. Я послушала все, что можно у Дэвида Лэнга. Перерыла весь его сайт. И я поняла, что мне нужно работать вот прямо сейчас вот только с ним. Причем поначалу я даже предполагала обратиться к нему с такой с предложением совсем ко-продукции, кооперации, да, и, может быть, вместе сочинить что-то. И он, надо сказать, был не против. Потому что я ему написала, он откликнулся. Я как раз была в этот момент в Нью-Йорке, посмотрела премьеру его оперы, опера «Шепотом» называлась. Мне ужасно понравился он как человек, он очень понравился мне как личность, и мне очень нравится его музыка. И он был не против писать целиком произведение, однако, так как я предполагала уже сделать, мы уже в театре договорились, да, что это будет рождественский период, такие рождественские каникулы, то он просто не успевал по времени, потому что, как он мне сказал, 50 лет жил, никому был не нужен. А вот сейчас на расхват. Вот даже ты выехала из России. Откуда ты обо мне узнала? А так вообще сейчас какие-то у него, как он может говорить, у него огромное количество работы, но при этом такой фан, что останавливаться никак не хочется. Это предыстория.
Да, я понял. А откуда этот интерес именно к современной музыке? Потому что ведь классика, в принципе, всегда тоже ассоциируется с Рождеством и с такими праздниками, вот, которые мы тут показываем.
Ассоциируется, да. Но, знаете, это можно очень любить историю. Как бы, действительно, да, можно очень любить историю. И при этом хотеть жить прямо сейчас. Только от этого у меня моя любовь к современной музыке.
О спектакле «Девочка со спичками», поставленном на музыку Дэвида Лэнга, рассказывает Вера Мартынова, главный художник Гоголь-центра и оформитель художественного пространства театра. Участник и один из основателей лаборатории Дмитрия Крымова, обладатель премии Эдинбургского международного фестиваля искусств, премии «Золотая маска» за оформление спектакля «Опус номер 7».
Дэвид настолько какой-то потрясающий человек, его огромной занятости и сейчас популярности, надо сказать, какой-то возросший, действительно, какие-то кратчайшие сроки. Он мне сказал, что ты выбирай вот все, что тебе нужно, вот, и я из этого тебе сделаю, допишу начало, допишу конец, сделаю внутри, наведу порядок. Вот просто не думай ни о чем, просто выбирай те темы, которые тебе нужны. Я действительно начала выбирать. Ну, в общем, это был такой... Я поняла, что это нужно писать сейчас вот пьесу и из каких-то кусочков собирать ковер. И на это действительно не у меня вдруг не оказалось времени. И я не готова была к такой работе. Поэтому я взяла уже чистейшую по замыслу «Страсти по девочке со спичками». Это замечательное либретто, просто прозрачнейшее. Мне ужасно нравится его конструкция. Мне ужасно нравится, как в этом развивается музыка, или как музыка развивает эту всю идею. И вообще мне просто нравится идея написать такое произведение, как «Страсти по девочке со спичками».
Угу.
Поэтому Дэвид в этом случае был главным вообще идейным вдохновителем. Он, угу. В общем-то, я опиралась на его произведение, уже от него отталкивалась и придумывала какую-то инсталляцию на эту тему.
Да, и вот как раз, наверное, об инсталляции надо уже подробнее рассказать, как появилась вообще эта идея с домом, как появилась идея с расстановкой музыкантов и вообще...
А вы смотрели, да?
Да, я видел.
Ну, как бы это такой вот очень длинный маршрут мысли.
Угу.
Как-то...
Ну, в чем вдруг дом, да, вот как бы, кажется, построить дом среди зрительного зала?
Ну, для меня, понимаете, это не зрительный зал, это угу. пустая площадка, поэтому... Тут не было такой затеи строить дом посреди зрительного зала. Но вот для меня какая-то очень такая эмоциональная штука является, когда человек находится в помещении и смотрит в окно.
Окно как портал здесь он выступает или что-то иное? Нет?
Окно как окно. Окно как окно, здесь одна жизнь, а с другой стороны другая.
Ну вот это и есть как раз, я в этом смысле имею в виду портал. Портал как бы между, как такая прозрачная граница между тем, что внутри, тем, что снаружи.
Ну да, такое отверстие.
Угу.
Такое отверстие в какой-то другой мир.
Угу.
У меня, кстати, я в восторге от нью-йоркской такой традиции не закрывать окна первого этажа.
Угу.
Когда идешь по улице, у тебя всегда есть возможность посмотреть, что внутри. А люди изнутри... не стесняются смотреть на то, что снаружи. Это получается такой взаимный телевизор, все смотрят mm-hmm. друг на друга, при этом между ними есть некая да, прозрачная там, граница.
Да.
При желании ее можно нарушить. Но, в общем-то, да, в законах человека, смотрящего в окно, mm-hmm. ты находишься за стеклом. Ну, понимаете, там девочка, это же история о том, как девочка предновогоднюю ночь... А предновогодняя ночь во всех странах мира – это какая-то удивительная ночь, когда происходят чудеса, дети загадывают желания, все едят вкусные пряники, выпивают шампанское, обнимаются, навещают друг друга. И вообще такой праздник всеобщей радости. Вот девочка совсем одинокая, никому не нужная. Она замерзает на улице, а перед тем, как замерзнуть, она видит три удивительных чуда. И что это за чудеса? Они очень примитивные. Она замерзла от холода, ей мерещится камин. Она голодная, ей мерещится обеденный там стол. И она одинока, ей мерещится самый любимый человек, единственный. И она это успевает почувствовать. Она успевает почувствовать тепло, успевает почувствовать, что она сыта, что она не одинока. И дальше вопрос, куда она отправилась, а что это за пространство, где она, где нет ни холода, ни голода, ни одиночества, это вопрос. Я на него для себя не ответила. Я не знаю, это, скорее всего, такой вопрос. Он, на него искать ответы придется всю жизнь. Что это за пространство, и не знаю, будет ли ответ. Ну, какое-то такое метафизическое пространство, в котором нет ни того, ни другого. Есть то, как у Дэвида, есть пространство, где есть Бог. У меня было про такое размышление, что вообще человек хозяин своей жизни. Все, что происходит в жизни человека, это, в общем, его рук дело. Это его маршрут мысли. И других, такие греческая тема, как рок и прочее, вот, присутствует, но это все равно дело рук твоих собственных рук. Этот рок ты можешь спровоцировать сам. Соответственно, ну, здесь мы имеем такую чистую ситуацию, что девочка, она как бы такая безгрешная, да, как бы по умолчанию такая, такой чистый, такой ноль. И вот с этим чистым нулем происходит вот некий катаклизм. Но, возвращаясь к тому, что человек является вершителем своей собственной судьбы, и всегда живет в надежде на какое-то чудо. Мне кажется, что чудо, которое человек ждет, это тоже его рук дело. Соответственно, все, что происходит, это все происходит от того, как ты захочешь. Например, ты хочешь чудо, берешь, делаешь это чудо, оно возникает. Ты хочешь идеальный мир, ты работаешь на этот идеальный мир. Всей своей жизнью, каждый день, с утра до ночи, ты работаешь для того, чтобы мир был идеальным. Ты ведешь себя так, разговариваешь с людьми таким образом. Ну вот все. Бывают сбои какие-то, да? И вот эти сбои, как бы нарушения, они как бы у меня очень такие интересные штуки. Это как бы такой зазор некий. То есть раз, фух, что-то повело. Это все живой организм, который, естественно, не программируется на добро и дальше... Папам, пошли делать добро все. А это, в общем, какое-то стремление, и дальше возникает некий зазор. Вот такой зазор, который скапливается в мусор, знаете, как между там щель такая. Вот эта вот щель, она мне как раз и была интересна.
«Девочка со спичками» – спектакль, который мы видели этой зимой в пространстве Гоголь-центра. Это первая театральная постановка этой пьесы Дэвида Лэнга не только в Москве, но и в мире, рассказывает Вера Мартынова.
Что у меня происходит в спектакле? В спектакле все заходят в дом.
Проходя сначала через...
Да, сначала смотрят на небольшой макет. Такой архитектурный макет города. Это такой город М. И я для того, чтобы сделать этот макет, у меня такая была картинка Магрита. Как-то я так увидела такой рисунок, графика. Это когда домишки такие похожие на какие-то дома вот в Голландии, например. Вот черепицы, но они такие очень, очень условные. И между ними лежат или стоят, растут какие-то параллелепипеды, кубы, какие-то шары. В общем, какой-то такой город М, но совсем М. Такой какой-то абсурдный город. Но вот эти шары, кубы и прочее, как ни странно, это просто современная архитектура сейчас уже. Поэтому мы имеем вот сейчас дело с таким городом, в который начинается с вот таких сказочных домишек и разрастается, либо прямо там возникают какие-то очень простые геометрические формы. Они начинают все это что-то обобщаться, это такая очень простая история. Вокруг вырастают какие-то небоскребы, я не знаю, вот эти жилые районы и прочее. То есть, в общем, это такая метафора любого города, который имеет некую историю, в которой есть старая часть и новая часть. Это все вот совмещение. И мы видим на ландшафте, да, такой маленький синенький домик. Все остальное такое светло-серое какое-то. Там звучит сказка по-русски, на пластинке. Ее прослушивают, она идет там 3 минуты. 3 минуты ее слушаешь и понимаешь сюжет. Дальше все проходят и видят сверху этот, проходит в зал. И в зале вот с нашего амфитеатра, такая для меня как гора, с горы смотрят на некий дом. И они видят этот же дом, но у них есть уже возможность с ним спуститься. То есть сначала ты очень большой, смотришь на что-то очень маленькое сверху, да? А сейчас ты уже маленький.
Тебя с масштабом и положением человека, да, в пространстве.
И положение человека в пространстве, именно. И ты уже маленький, и ты уже заходишь в этот домик, и он уже большой. То есть меняется масштаб. Такое, как бы, я сделала такое путешествие, но в спрессованном времени. То есть вот это можно все почувствовать, если очень долго ходить и спускаться действительно с горы. Ну, в общем, это такое путешествие, которое вообще захватывает меня. У этого дома есть несколько прародителей. Первый прародитель – это капелла Скровиньи в Падуе. Капелла Скровиньи – вот это такой очень маленький, да, такая маленькая капелла, такой домик, в котором живет Бог. Как мы все знаем, этот домик изнутри разрисовал замечательный художник Джотто. И вот эти потрясающие фрески, которые я позапрошлым летом увидела, но они произвели на меня какое-то такое очень сильное впечатление, прямо сильнейшее. И, в общем, я долго не могла, в общем, до сих пор они меня еще как-то наталкивают на размышления. А второй прародитель – это какие-то голландские архитекторы, которые посреди города старинного, какого-то голландского, я не помню, у кого, построили такой голубой дом. Это не голубой, на крыше они построили такой мини-отель, состоящий из каких-то синих и таких голубых домов. Пластически это какая-то потрясающе красивая идея, потому что в таком всепийном каком-то старинном городе возникает такая чистая, очень простая форма и такого ярко-голубого цвета. В общем, мой дом – это нечто среднее между домом, да, такой гостиницей и капеллой. Поэтому у него такая форма. И, в общем-то, окна, по сути, там тоже очень простой дальше маршрут. Это окна, но это также и фрески. И дальше мы заходим в дом, мы можем... Со зрителями же в доме находятся музыканты. Это по задумке Дэвида только четыре вокалиста. Эти четыре вокалиста, они же играют на перкуссионных каких-то инструментах. Я разделила перкуссию и голос для того, чтобы вокалисты не занимались какими-то вот делами посторонними, там, не думали, когда стучать или еще что-то. Вот мне хотелось, чтобы они просто стояли, как вкопанные, вот как в церковном хоре. И не отвлекаясь ни на что, вот просто пели. Поэтому и тут есть такой момент, что вот люди, заходя в дом, они как бы они в таком уютном домике, да, какой-то дом сделан из шерсти, на сукна. Внутри какое-то теплое дерево, там есть какие-то лампочки. Заходишь, очень теплый домик. И смотришь, что в окнах. А в окнах я показала самое... что у него есть обычнейшие, тривиальнейшие московские виды. То есть почему это не Голландия, не Дания, да? Потому что Андерсен – это у нас такой датский сказочник. Значит, дело должно происходить в Дании. Ничего подобного. Дело может происходить где угодно, потому что это метафора. И для меня вообще, так как я живу в Москве, очень является серьезной темой того, что вот Москва выглядит так, как она выглядит. И попробуй с ней сделать чудо. Попробуй найди это чудо в этой Москве. А его хочется каждый день. Просто каждый день ты хочешь его найти. Его встретить, спровоцировать, попасть и прочее. И дальше мы просто смотрим в окна, в которых вот есть высотка, есть Красная площадь, есть... Там, на самом деле, очень такое тоже пространная такая штука. Это загород, где-то вот какие-то спальный район. Это очень близко мы видим просто дом, такой блочный, примитивнейший. Просто только ничего, кроме окон и балконов. Следующий, мы видим этот дом немного издалека. То есть мы уже из него вышли. Дальше мы видим некий перекресток. Соответственно, он куда-то ведет. Потом у нас есть Красная площадь, потом высотка, которая видна из храма Христа, храма Василия Блаженного. И после высотки опять какой-то некий двор, но уже где-то в центре города, да, и потом просто сад. Такой московский дворик с качелями, который есть, наверное, у каждого в окне. И мне было интересно то, что мне прям было важно, чтобы эти пейзажи, они были не какими-то, не такими, знаете, оператор нашел ракурс потрясающий, необычный, сняли это в каком-то замечательном фильтре, и из этого всего появилась какая-то потрясающая картинка, вот эстетика, плохого вида из окна. А это очень бесхитростный совершенно прием у нас был. Мы просто выбирали какие-то отрывки, какие-то фрагменты, ходили с оператором, ставили камеру, смотрели, курили, снимали по 40 минут, там, по часу, наблюдали за жизнью, потом вдруг что-то произойдет там или не произойдет. То есть это, в общем-то, был такой момент, знаете, рыбалки. Идем снимать. Это такая рыбалка.
И не кино, а видео, прежде всего, да? То есть
да.
То есть потому что это не фильтра, не вот со всем этим, а именно как раз видео такое прямое.
Прямое видео. На самом деле, в моей задумке, как бы, если совсем взять идеальную задумку, то этот проект должен был бы выглядеть так. То же самое, все домики, заходишь в домик, там окна, но Все, что показывают в окнах, это веб-камеры, настоящие веб-камеры. Просто выбрать некую точку, установить камеру и снимать. Чтобы это было все просто прямо здесь и сейчас происходило. Ты стоишь в домике, но ты смотришь некий, некую улицу, которая живет сейчас именно вот этой жизнью. А дальше все, что на ней происходит абсурдного, такого чудесного, это все нужно было бы, по идее, сделать такой огромный флешмоб. То есть срежиссировать это прямо в реале. Это, понимаете, этот проект
это
начинается...
Да.
Это такой тотальный проект,
да.
Который на самом деле сделать и интересно очень, но, может быть, как-нибудь в другой раз, потому что таких возможностей нет.
Новогодняя история без Деда Мороза и Снегурочки для Москвы – это необычный формат. О спектакле «Девочка со спичками» мы говорим с художником Верой Мартыновой.
Поэтому вот возникли некие сюжеты, которые там где-то было это продиктовано, придумано вот прямо на месте, где-то это придумало заранее. И дальше при помощи замечательного видеохудожника Севы вот это все мы анимировали и сделали такой какой-то видеоарт некий. Я прям очень сильно удивилась и на самом деле обрадовалась, то, что некоторые люди, которые приходили, и среди них были дети, а особенно дети, мне понравилось, как они реагировали. Мы смотрели на какой-то там блочный дом, на второе окно, и он говорил, у меня такой вид из окна. Потом там что-то начинало происходить. Он говорит, у меня вот так вот нету, не происходит. Я хочу, чтобы у меня тоже так было. Я говорю, а что ты для этого можешь сделать? Он говорит, я все придумал, я это сделаю. Или там, у меня вот такой вот вид из окна с трубой. Вот я вижу трубу такую же каждый день дома. А что из нее могут вылетать птицы? А что можно придумать это? А что с этим может быть что-то вот так? Понимаешь, что, ну, в общем, тоже провокация к некому, к размышлению. Это, что ты можешь сделать? Ты можешь смотреть на трубу каждый день, а ты можешь с этой трубой вообще играть. И это становится интересная, ну, какая-то такая игра увлекательная. Ну вот, собственно, и все.
Да, не было ли во всем, вот как раз о провокации, во всей этой идее небольшая провокация, потому что идея о том, что предновогодний день, да, как некое волшебство, оно, наверное, все-таки такая европейская и больше сказочная, потому что если мы поговорим, например, вот о современности, особенно вот о московской современности, да, то здесь это скорее как-то не сильно работает. И есть в этом попытка намекнуть на то, что есть какие-то другие варианты провести, нет?
Дело в том, что я никогда вот этот раз, в этом году, я осталась в Москве в Новый год второй раз в своей жизни. Первый раз в своей жизни я осталась в Москве, пожалела об этом. И дальше всеми силами я отсюда убегала, даже если у меня не было времени и денег, я уходила пешком. Куда угодно. Потому что... Ну, неуютный город это для того, чтобы здесь чувствовать себя в какой-то расслабленной неге.
Праздники особенно.
Особенно праздники, потому что сначала это истерия, адские пробки, грязь, люди, которые вырывают друг у друга подарки. Но это просто, на самом деле, это невыносимо. А однажды я была вот в Таллине под Новый год. И там-то как-то тишь, благодать, снежок падает. Стоит живая елка. Не вот эти вот монстры, кубические вообще, кубистические, эти неоновые, жуткие, адские елки. Мне вот это какой-то монструозный кошмар, который нам предлагают в качестве оформления улицы. Просто стоит живая елка, на этой живой елке ленточка огоньков. Вокруг рождественский рынок, в котором можно съесть орешки, там, выпить вина, глинтвейн, покататься на, не знаю, коньках, ну и так далее.
Да.
И, в общем-то, я небольшой любитель таких антикварных городов типа Таллина, Это такой для меня немножко музей, какой-то музей идеальной жизни. Я не очень это люблю. Мне нравится, на самом деле, Москва. Мне нравится то, что в Москве происходит такое движение бесконечное. Это такой завод,
да,
на котором все работают. Да. И вот в праздники этот завод ломается. Он не закрывается на выходные заслуженные, а он ломается. Потому что Москва – это город потребления. Все всегда потребляют. 24 часа в сутки ты можешь потреблять, не останавливаясь. Ты можешь вырабатывать и потреблять. Чем я и занимаюсь? Я вырабатываю и потребляю все, что мне предлагает Москва в течение 24 часов в сутки. И если у меня не будет возможности купить йогурт в 5 часов ночи, да, под утро, я очень сильно удивлюсь. Это как так? Я в Москве живу. Я вот захотела йогурт купить. А где у нас этот йогурт? Почему закрыто? Почему не работаете? А это на самом деле очень балует. И нет дисциплины отдыхать. Здесь вообще вот такой дисциплины ее нет. Все двоечники в Москве, просто сраные двоечники. Потому что все всегда работают. А отдых – это в Библии прописано, да? Вообще такой день, как отдых. Земля должна быть под паром, чтобы на ней, там, знаете, есть такое вот два поля, и чередует. Одна на одном сажает, другая отдыхает. Потом эта почва там как-то набирает что-то дальше и так далее. То есть с человеком то же самое. И пространство для отдыха, оно должно быть. Еще года 3 назад этого пространства не было вообще. Сейчас появился замечательный Капков, который делает что-то с парками. Блин, парки приводят в порядок. Там не закатывают все асфальтом, как это делали в советское время. А туда ставят скамейки, проводят Wi-Fi, приглашают ребят, которые хотят вкусную еду готовить. Это им в радость. И радость тем, кто приходит. Ну, то есть вот сейчас какая-то тенденция, на мой взгляд, просто положительнейшая, ну, прекрасная тенденция к тому, чтобы в городе было место, в которое можно побыть в пустоте.
Ну, осталось только найти людей, да, наверное.
Для чего?
Для того, чтобы, ну, или не найти, а скорее перевоспитать и так привить эту привычку отдыхать. Или она есть, но спящая у всех?
Я не знаю про всех. Я знаю, что в Москве мне не получается отдохнуть. Я начинаю себя есть тем, что я ничего не делаю. Просто начинаю с утра просыпаюсь и беру ложку, начинаю себя есть. Выедать себе весь мозг. Потому что вокруг такое скопление людей, и это же все, как бы это все не, ты не можешь просто закрыть глаза и сказать, этого нет. Это есть, потому что это энергия, которая в воздухе, это заряжает воздух. И вот этот разряженного воздуха в Москве нет. Поэтому вот праздники – это поломка. Кто имеет возможность, тот уезжает. Кто не имеет возможности, начинает вот, да, тут либо грустить, вот как я, вот тосковать и созваниваться с друзьями, которые там в том же Таллине или в Париже, либо в Таиланде. Ну, либо вот, да, салаты, телевизор и все, зомбирование абсолютное.
Ну да, это уход. Отключение от...
Это отключка.
Да.
Рюмка водки, и больше тебя вообще ничего не волнует. Этот путь я не приветствую, в общем, я его даже, наверное, осуждаю. Хотя никого почти никогда ни в чем не осуждаю. Ну, в общем, я за то, чтобы была возможность ощутиться в неком разряженном пространстве или в пространстве, заряженном какой-то другой энергией. Поэтому генерально, вот вообще такая сверхзадача девочки, кроме того, что каких-то мыслей, которые я внутрь заложила, каких-то других идей, это, в общем, создать пространство, заряженное вот какое-то не потреблением, а каким-то размышлением.
А отечественные елки, они тоже заряжены потреблением. Просто это было под Новый год, и, естественно, это было как бы в стык с ними.
Знаете, я человек простой. Я в детстве тоже ходил, меня водили на елки.
Всех водили на елки, я тоже ходил на елки, да.
Ничего хорошего я из новогодних спектаклей не вынесла. Во-первых, это очень серьезная тема вообще детского досуга. На мой взгляд, все, что сейчас мы с вами в данном случае можем сделать, это постараться сделать так, чтобы дети, которые растут сейчас, были ограждены от того, что мы с вами в детстве имели. И поэтому, во-первых, проблема не только человеческого досуга вообще, а детского досуга в первую очередь мне очень важна. И для меня нет такой темы, как детский спектакль или взрослый спектакль. Вот просто этого нет. У меня нет разницы между одним и другим. Я считаю, наоборот, что дети более умные существа, нежели взрослые, потому что они очень открытые и, в общем, реагируют на все бесхитростно. И упрощать для них жизнь, и делать это, вот упрощать, да, вот есть замечательные сказки которые собрал Афанасьев, народные сказки, они жуткие. Эти сказки, они для детей были. Взрослые пересказывали их себе или сочиняли. Ну, еще, да, это как... И что произошло с этими сказками? Это сказки, которые читали мы. И из них вырезали все, что может нарушить, вот, как-то побеспокоить там, детскую психику. И дальше мы получаем некие такие продукты. Ну вот гречневая каша с грибами без грибов. Mm-hmm. Или...
суррогаты.
Да, или конфета, yeah. но без сахара. Или... Mm-hmm.
И без шоколада.
Шоколад без какао.
Да, вот.
И так далее. Если это еще будет шоколад без какао, ну там, я не знаю, с какими-то какая-нибудь кухня замысловатая, но эта замысловатая кухня не перерастает. Это в общем в основном становится, остается какой-то недоделанной конфетой. В общем, ни о чем. И вот эти спектакли детские, в которых все рядятся в какие-то смешные якобы костюмы, прыгают, бегают и веселят, ну вот прям, вот мне кажется, это губит человека просто на корню. Это такой топор, который вырубает все самое прекрасное в человеке. Я просто слышала еще однажды, какой-то пришел такой папа с сыном, сын лет там 10. И нет, это мне прислали, так это в блоге написал. Там вот мы были на таком спектакле, я шел в театр, но театр не нашел. И как бы была задача вообще, что происходит, как бы, а где развлекающие как бы, моменты. А потом меня, это он пишет, вот, как меня удивил мой сын. Я не понимала, что происходит в окнах, я не понимала, зачем окна, какая-то очень странная музыка. Я не ожидала ее здесь услышать. Для взрослого человека здесь был ряд неожиданных моментов. Ты приходишь в театр и получаешь... Там подножку, там подножку, там подножку, там подножку и там подножку. Этого нет, этого нет, этого нет, этого нет. А что есть, он не знает, как с этим быть. И он описывает, как на это реагировал его сын. Он сказал, что для меня, мне все рассказывал сын. Я вижу, как там на Красной площади взлетают дворники. Я не понимаю, что происходит, что человек покурил, прежде чем это сделать. А сын говорит, как, ну, пап, почему ты не понимаешь, она просто умирает, поэтому они взлетают. Как из трубы улетают птицы? Ну, пап, ну, потому что вместо трубы может вырасти кипарис. Ну, как бы для него все, кипарис вырастает, потому что она сейчас умрет. Она хочет видеть кипарис. Ну и так далее. В общем, каким-то странным образом ребенок пересказывал эти сюжеты на свой лад. И, в общем, мне как-то этот опыт... Ну, в общем, было интересно смотреть на реакцию зрителей, на то, как они первые 15 минут, им кажется, что ничего не будет происходить. И это такая уже, знаете, отчаяние. Вот когда ты смотришь в окно на эту страшную Москву, вот там... И тебе наступает такое отчаяние. А потом вдруг что-то происходит, а ты не успеваешь посмотреть на все сразу. А это все сразу, оно уже есть. То есть это же не выдумки, да? Взлетающие дворники, это же тоже не выдумка. Был такой, это мне рассказали, я не знала. Был такой момент, когда были какие-то испытания. Я не помню чего. Но есть какая-то удивительная, какая-то фотография редкая. Мне обещали ее прислать, так не прислали. Когда милиционеры, испытывающие некие объекты, которые взлетали, они не знали, что они сейчас взлетят. Они их держали, а эти объекты начинали взлетать. И дальше эта фотография, когда милиционер с перекошенными лицами, боясь нарушить сейчас приказ, не выполнить приказ, они взлетали все на вот этих штуках и падали, разбивались. Вот здесь девочка о том, что вот отчаяние, которое тебя сейчас начинает одолевать, оно может сейчас... Не обращай внимания на отчаяние, иди дальше. Дальше что-то будет другое. Просто не предавайся отчаянию. Нужно просто идти дальше. В этом как бы еще смысл.
Это была Вера Мартынова. Мы беседовали о спектакле-инсталляции «Девочка со спичками», а сопровождала нас музыка композитора Дэвида Лэнга.